начнем с самого начала, если вам удобно. Когда вы дивизионный дебют? Кто родители? Ваш жизненный путь весь.
Мой жизненный путь в таком. Я родился в Югославии в 1931 году. Отец мой русский, врач, учился в военно-медицинской академии.
А как он оказался в Югославии, ваш отец?
А мой отец был в Белой армии. Из Крыма выехал в 20-м году в Югославию.
Он был в офицерском чине или рядовым?
Он не закончил медицину в Петербурге, но был в лазаретах.
А, военный фельдшер.
Военный фельдшер тогда был, да. Угу. Он уже прочим был ученик Павлова.
А, того самого, которого была известная собака, да?
Да. А папа оказался, интересно, он закончил 4 курса медицины в 18-м году и в октябре месяце решил примкнуть белым под царицами. И в октябре месяце из Петрограда на крыше поезда двинулся на юг и примкнул к белым в октябре 18-го года.
Да, по дороге замерзнуть не мудрено было.
Не было мудрено, но вы знаете, папа мне рассказывал, что коммунисты на севере были намного гуманнее, нежели на юге.
Странно, это как в Америке, правда?
Да, очень интересно, много гуманнее. Между прочим, на 17-м году, когда большевики взяли власть, он был на Литейном проспекте, ходил в погонах еще, и курсанты-моряки шли, и один моряк случайно подходил, говорит, спрячься за моей спиной, а то тебя растерзают. И он ему спасли. И когда Ленин приехал из Финляндии, студенты все туда хлынули, папа был, так как жил рядом, был в первых рядах. И Ленин подошел, и папа назвал фамилию свою Бандурку, что вы украинец. Он говорит, нет, я с юга, я русский. Вот и все, что вот была его встреча с Лениным.
Наверное, практически всех, кто защищал монархию за границу, что там было дальше после этого?
Когда проводилась Белая армия в конце 19-го года, папа был на Кубани, и тогда был в Грузии. И грузины в начале 20-го года очень плохо относились вообще к белым русским, вообще к русским. Молили голубом. И тогда папа должен был ехать в Нью-Йорк из такого города Хоти. Вдруг пришел один белый из Крыма, говорит, Бранди начинает движение против коммунистов, против большевиков в Крыму. И папа сказал, на что мне Нью-Йорк, я еду в Крым спасать. Тогда он поехал Крым, его полк должен был оберегать эвакуацию в Новороссийске. Это было в октябре 20-го года. И их бросили. И случайно они нашли большую баржу. И на барже 2 дня плыли по Черному морю, и потом ни один их пароход взял на борт.
Простите, все, кто защищал отход Белой армии в Новороссийске, их бросили, и если бы они не нашли баржу, они оставили бы там. А сколько оно было тогда? 20 с небольшим?
Да, мой отец родился в 1895 году.
А, значит, 25.
Но имейте в виду, что папа служил и даже в 14 году, как студентов не брали на войну, только летом. И он был 14 года в Первую мировую войну. Как фельдшер, папа был казаком, но не служил в казачьих войсках, потому что требовались медики. Он служил в сибирских стрелках всю мировую войну и был известным грузинскому наступлению. На первой линии перевязывал, ранили в руку, и у него все 5 пальцев были одинакового размера. И он получил солдатского Георгия за это. Это было, кажется, в 16-м году.
У него так распухла рука, что он все пальцы стали одинаково размером.
Да.
И это было необратимо, потом это вернулось.
Необратимо, да. Цветные полки были в Галиполе, Тротовский полк, Корниловский и так далее.
А что значит цветные?
Это не казачьи полки. Это составляло большей частью из бывших белых офицеров, которые остались живы в Первой мировой войне.
Вы изучали историю или это с рассказов отца у вас?
Это с рассказов отца. И потом, когда они уехали из Крыма, попали на остров Гимнос, который был под французами, и их морили французы голодом.
А вообще это греческий остров?
Да, греческий, да, Гимнос. Голодали. А в Галиполе то же самое были адрасовцы, корниловцы. И потом в конце 20-го года в ноябре король Александр пригласил русских, кто хочет эмигрировать в Белград. Король Александр прекрасно говорил на русском языке. Он учился вначале в училище правления, а потом учился, когда стал председателем, учился в Павловском корпусе.
А так он русский был практически первый язык.
Да. И до 1936 года, пока он был жив, Югославия не признавала Советский
Союз. А почему была диаспора русская в Югославии в связи с этим?
В самом начале, да. Но самая большая диаспора в 20-х годах, это была, как ни странно, в Берлине, было 200 тысяч русских. И там много приезжало, и даже приезжал и Пастернак в 20-м году, и Илья Эренбург, и так далее.
Это тем более странно, что Россия воевала с Германией. Еще когда...
Да, в Германии русским жило лучше всего.
Как это можно объяснить, по-вашему?
По-моему, это потому, что Берлин – это все-таки Пруссия, и среди Пруссии было все-таки среди военных немцев было все-таки большое уважение к русскому офицерству.
Да, ну да, давно в слове Пруссия практически русская Пруссия.
Это была же Пруссия. А потом, значит, папа поехал в Югославию, вначале было очень трудно. Они разместились в лагеря.
Для перемещенных лиц, как это называлось?
Военный лагерь.
А, понял.
И часть казаков участвовала в свержении коммунистов в Албании и при поставлении на престол албанского короля Зогу, между прочим. А они жили в лагере. Вот очень интересно, папа рассказывал. Был один простой казак, написал письмо своему другу в другой лагерь. А серп почтальон, видишь, это русский язык, и послал этому в Москву. Через две недели красным карандашом было подчеркнуто, такой-то живет в таком-то лагере. На что советская разведка умно работала?
А в лагере у них была как военном лагере жизнь?
Как военно, да, 5 лет. А они строили в Словении дороги.
А зачем не зарабатывали себе на жизнь?
Субсидии не давали.
Некому было дать хозяйство.
А потом простые друзья в лагере сказали папе, я мы соберем деньги, пошлем тебя заканчивать медицину в Загреб. Это столица
Югославии.
Хорватия.
А простите, они жили в лагере, потому что все еще была надежда, что...
Даже мой папа до 44-го года жил на чемоданах, думал, здесь был в России. И так большинство русских иммигрантов на Югославии. А потом многие уже переехали, потому что Белград была в 20-х годах большая деревня, так большинство переехало в Париж. В 26-м году папа закончил медицину в Загребе. И, впрочем, учебники были не на сербско-хорватском языке, на немецком даже. Потому что Хорватия была под откровением тогда. И он, значит, работал в больнице резидентом. А директор сербского Красного Креста был Бата Ничич. познакомиться с моим отцом и говорит, хочешь, я тебя познакомлю с моей, с моей сестрой, Десанте. И так, и он его привел, и любовь с первого раза. И папа через 6 месяцев женился. Предки Малама из королевского рода, Обреновичи, такая была династия, которая была свергнута в 1904 году династией Карадзёрджевичи, а во главе этого движения была русская военная агентура. Потому что династия Обреновичи была пронемецкая, а Карадзёрджевичи были за Россию. Ну и тогда, значит, сразу отцу нашли работу через посевские линии. Получить государственную работу врачом русским было не так легко в Югославии. Дядя моей мамы был мэром Белграда, вы понимаете, да, чтобы это снизить. Над русскими всю жизнь я знал, посмеивались. Русские там всегда ходили в шляпы, а в дырявых чулках. А по-русски не посмеивали имя «Рус-купус». Значит, «Рус-купус» — это капуста. Потому что русские любили борщ. «Рус-купус». Мне мама моя всегда внушала чувство касты, что я дворянин, что я выше всех. А отец был из простых русских. Дед родился в городе Николаеве, на Украине. Все просто. Я когда покончил золотую медалью в Адмирскую гимназию, он без конкурса мог поступить в любое учебное заведение Российской империи.
Значит, ваш папа пробился отсюда сам практически, без всякой помощи, ни родственников, ни его влиятельных.
Я никого не
знаю. А как интересно, у них любовь все-таки получилась, если ваша мама вам прибивала такое чувство, что вы из благородных, из дворян, а муж ее был простой.
Я не знаю, но ведь что даже в детстве влияние сердца было настолько велико, что до 6 лет я не говорил по-русски. В 1937 году отец меня послал в соседний город Панчево, около Белграда. Там была русская больница и русская начальная школа, в которой вели две славянки, как сейчас помню, Александра Аркадьевна Боголюбова и Мария Алексеевна, которая преподавала мне математику.
Вы называете славянки, кто слышит, что они закончили славянки.
И она мне говорила, папе, вы будете учить его английскому языку, а может, я говорю, нет, учи его немецкому. Вот 6 лет я начал давать частные уроки немецкого языка. Это мне в будущем это даже помогло.
А в семье вы говорили с родителями на русском и на сербском?
Да, с матерью я никогда не говорил по-русски.
А ваш отец разговаривал со своей женой, с вашей мамой, на каком языке?
Только по-сербски.
Она русского не научила языка?
Выучила уже в лагере. В 1946 году это было интересно. Ну и так, жил я первые 4 года около Панчева в русском доме. Я сейчас помню Василиса Иванеева, а потом у мадам Зинаиды Садовск. Это была русская аристократия, которая всегда играла на гитаре. И там язык был среди эмигрантов только русский.
А что вы имеете в виду, Виктор Федорович, когда говорите в русском доме? То есть это был большой дом, в котором было много русских, или это одна семья была?
Да, одна семья, которая держала, значит, сдавала комнаты русские. 5-6 семей, это большой двор, и она просто сдавала. И там меня, Зинаида, научила меня на русском языку, делала меня, как сейчас помню, освоил за одной презентами, как сейчас помню, после первого года я только на летние каникулы мог ехать домой. Да, в Рождественске я был, жил в этой русской семье, и тогда папа начал со мной впервые разговаривать на русском языке. И всегда мы слушали радио его. И он всегда ставил, как сейчас помню, Москву радио Некоминтерн.
Ну, это было то, что называется «Брейнвошинг».
Да, но все-таки папа любил музыку очень.
37 год, это самый разгар расстрелов. Ваш папа, значит, не слушал пропаганду, политический пиар?
Эту музыку я особенно читал, когда это было село у нас, русским врачом, а у нас не было, у нас было убогое во дворе, а зимой была прислуга, у нас было 5-6 прислуг, всегда жили безработные русские, все пили очень много, как сейчас помню. У нас был двор, лошади, коляска. Когда папа навещал больницу, не было денег, они давали там куру или поросенки. Вот у меня было в 1946 году целое животное. Гуси, свиньи, овцы и так далее.
Так ваш папа практически жил как сельский врач.
Я получил большое
предание.
Я не видел автомобиля, ничего, телефона. И в новости поселения барабанил, и мы все дети собирались, узнавали новости, когда я ходил быстро к папе, сказал, тот и тот и тот. Все лето я только интересовался жатвой, пшеницей, сенокосом и так далее. В 41-м году папа говорит, иди сюда. Если я сейчас помню, это был, кажется, июнь месяц. И сейчас будет выступление, говорит, учить русскому языку. Кричать Никита. И назвал имя, я сейчас помню, Левитан. Объявление войны.
27 июня.
Вот это я помню, как будто это было вчера.
И что в это время думал Кристо Ваше?
А вот я вам скажу, вся русская эмиграция в Югославии думала, что это будет освобождение России. Что я там, коммунизм пропадет, и все русские поедут в Россию.
Значит, вы когда смотрели на Германию, я имею в виду взрослые русские, смотрели на Германию, как на страну освободительницу.
Так точно. И тогда мы лично слушали генерала Фондатича такого, начальника Восточного фронта, начальник, который дал честное слово немецкого офицера, что как только займет Киев, будет русская победная армия под влиянием бывшего русского офицера из Риги Розенберга. Был прекрасно на русском языке, он был из Риги, а немецкий барон.
А Гитлер тогда в глазах русской диаспоры для Югославии оказался тоже освободителем.
А кто-то, когда был путч в 20-х годах, в Мюнхене бегала по улице Гитлер, и кто его спас? Русский полковник. Он открыл дверь своей квартиры, и поэтому его не дали пять сразу туда.
А, русский полковник его спрятал под кого?
От войск республиканских тогда, в Мюнхене. Русская эмиграция вначале думала, что будет освобождение. В первом году, в декабре, когда немцы заняли наш село, реквизировали две комнаты, взяли, и они жили у нас, два солдата, и папа им сказал, что если будете вы кто-нибудь бомбардировать, то напишите мне карточку. И один, как сейчас помню, Тео был и написал. А когда началась война, большинство солдат были студенты из Гамбурга. И они прямо говорили, Deutschland kaputt.
Так, студенты из Гамбурга думали, что Германия проиграет войну?
Да, когда это было объявление войны.
А война началась в 1939-м фактически?
Нет, именно в 1941-м, в Советском Союзе.
Они считали, что это была всегда ошибка?
Ошибка. Спас политические нападения, путч в апреле месяце на Пасху в Югославии. Реген Югославии принц Павел, король Петр еще был несовершеннолетний, подписал пакт с Гитлером пропустить санитарные вагоны в Грецию. Пелчил сын Рандольф, очень в 30-х годах был с Титом вместе в международной бригаде в Испании. И под влиянием Рандольфа англичане, военные летчики устроили путч. Я как сейчас помню, вышел на улицу, а Панчево была главная авиационная база. И все студенты, включая меня, мне было только 10 лет, мы все кричали, более рад, да, пакт. лучше война, нежели пакт. И это, значит, в апреле месяце на Пасху немцы начали бомбить Белград, и через 7 дней один немец на мотоцикле занял Белград. А в Белграде гарнизон был 2 миллиона.
Да.
А в нашем селе проходил кавалерийский полк сербский. И они сразу все бросили, описали полк и скрывались в нашем доме. И папа сказал, идите и не рыпайтесь. И наш сосед был немец и выдал. И вдруг через 3 дня, как немцы заняли наш город, подъезжает машина СС и начинается обыск нашего дома. К счастью, мы огнестрельного оружия не нашли, но этих 5 человек сербов, офицеров, забрали в плен. У меня была удивительная поездка в 41 году в декабре на санках 60 километров в Белый Центр, как отец мне отдал к кадетский корпус.
А это город Белая Церковь?
Да, Белая Церковь. Город около Румынии. Это было на санках в 41 году, в декабре. Он где-то остался, где-то в Австрии. Я там был до 44 года. Что интересно, как советы умело действовали в 43 году, подъезжает гестапо, советский корпус, и забирает сына Кутепова, генерала, а Кутепов знаете, кто был?
Конечно.
Да, и генерала кубанского Фосика, Петербург был. Оказалось, что они организовали советы в кадетском корпусе коммунистическую ячейку. Я только по малолетству не попал. Я дружил, сидел за партой с правнуком Льва Толстого, Илья Толстой, а у его старший брат Олег был в пятом, они меня все время уговаривали, поступай, Россия, Россия, Россия.
Ячейка.
Но малолетство меня не взяли.
Вас вербовали в эту коммунистическую ячейку.
Так точно. И когда я уезжал, я Толстой, оставайся, поедем в Россию. И потом Илья Толстой был директором Ясной Поляны.
Они тогда уже были настроены против Германии и за Советскую Россию.
Да, между прочим, вся русская молодежь была настроена прорусски. И нам очень нравилось, когда немцы пили, особенно после Сталинграда. Только было большое влияние на русской советской разведки.
А как же получилось так, что никто из вас не выдавал эту организацию?
Была колоссальная спайка, потому что на первом месте была Россия.
А
зачем? Я знаю, что Ленина в заблудённом вагоне послали немцы. Конечно, не было, среди нас не было доверия к немцам, и советы на этом играли.
Вы сейчас можете хотя бы догадаться, кто были те дети, с которых началась вот эта ячейка, как они попали туда? Это были дети офицеров, дети тех, кто эмигрировал из России, или они под легендой заслали там куда-то своих детей уже на
то? Это просто... Генерала Кутепова, кажется, родился в 20-м году, 21-м, да. Только успел родиться, значит, только в первой эмиграции. Но советская разведка очень много работала. Допустим, как только был убит Александр, признали Советский Союз. И все русские говорили, что большевики не имеют религию. А советский посол, знаете, что он делал? Он в соборе Святого Марка в Белграде пришел на большую торжественную службу, архиерейскую, купил свечку, встал на колени и поставил свечку, да?
Это
сербы говорят, видишь, что вы наш русский говорите? А почему вы русский там говорите, что советы не имеют Бога? Вот посол пришел в церковь, понимаете? Это оттирание очков.
Конечно. А какой это год был?
36-й год.
Тогда советская разведка была более гибкой, чем в наше время. Сейчас это значит российские поступки таких вещей. Это нет, это было открыто верить в Бога.
А потом, знаете, тогда еще был Литвинов, я думаю, министр иностранных дел. Знаете, потом его тоже арестовали. А в лагере, потому что вас интересует очень, в 1947 году Папа вдруг говорит, что нам нужно отсюда отсекать. Я говорю, что такое? Мама говорит, что я сердце, куда нам? У меня поеду в Белград, ну, брату родному и так далее. Я говорю, нет, все русские, которые остались, всех советы повесили, между прочим. Это было 17 сентября 1944 года. И мы 4000 сели на около Белграда, значит, по другую сторону Дуная, такой бы город Зимун, это было под Хорватией. И поехали, значит, решили нас, немцы, кто хотел убрать от советов, повезти в Германию, в Австрию.
Один вопрос только. Вы сказали, что все, кто остались, были повешены. Это что, были мужчины, женщины?
Мужчины. Мы когда ехали нормальными вагонами, 4000, и доехали до границы Австрии, Словении, должны были войти в Тюмень, и вдруг начало все, окна начали ломаться. Оказалось, что англичане думали, что это военный состав, и начали бомбить наш состав. Мы только успели в одну секунду швырнуть туннель. Вся железнодорожная трасса на другой стороне Словении, что это уже была Австрия, была разбита, и мы нас на товарных вагонах посадили через Осиек на Загреб, на Будапешт, Вену. Не успели мы в Вену приехать, через 5 минут американцы начали бомбить главную железную дорогу и железнодорожную станцию Хаффбанхоф. Мы сразу убежали в убежище, вышли, через час все было разбито, и тогда немцы сказали, едем пешком в другую железнодорожную станцию 7 километров. Началось моросить, и мы идем пешком, и моя мама по-сербски говорит, это целая колонна идет, и моя мама по-сербски говорит, ку-ку мене, где нас возят? Боже мой, куда нас везут? А был охранник из Югославии, который понимал наших немец, который понимал, говорит, не врите, Господи, не волнуйтесь, да, мадам, все будет хорошо. А я уже с детства по-немецки говорил и читал, и вижу, подъезжаем, лагерь какой-то, и деревянные двери, и наверху пишет на немецком языке «Arbeit macht frei», «Mauthausen».
Работа делает свободу, «Mauthausen», знаменитая консервия.
Ну, да, значит, мы, значит, туда 5000, 4-5 тысяч там русских иммигрантов, нам не доверяли, понимаете, уже, это был 44-й год, и тогда сразу мужчин, детей, дели до гола, и они давались в шеи немцы. И потом по 500 человек посадили на шатра, дали сено, одно одеяло и там спи.
Это был декабрь?
Это был уже декабрь месяц, да.
А папа ваш где был?
Папа был тогда еще после. Нас не было уже тогда свет, и вижу там, где нас купали, вижу, один еврей висит, один меч, и капли по капле капает на его голову. Это было, это были пытки.
А его подвесили, и капли ему в одну, капли на голову.
Это на голову, знаете. Вот это я видел, тогда мне этот немец подходит, охранник, и говорит, давай лучше, уходи, мальчишка. Ну, я тогда поступил в симфонический оркестр, там был. Большинство певцов были испанцы, а скрипачи были евреи. А я, значит, подавал пиво охранникам. Больше половины охранников были не немцы, а были западные Украины, были некоторые белорусы, но было очень много из Прибалтики.
А вы понимали их языки, и белорусский, и украинский?
Да, но они все говорили на русском языке. В концлагере я, значит, раздавая пиво охранникам всегда, чтобы они оставляли, это меня спасало. Давали нам, как сейчас помню, раз в день гороховый суп, вот и все.
В каком смысле это вас спасало? Оставшееся пиво вы обменили на что-то?
Нет, я оставшееся пиво, я просто пил.
Оно же питательное, да.
Конечно.
Да.
А потом я решил пойти, вы как это проволоки, железная проволока на заграждение, и вижу, там какие-то странные люди все время что-то разговаривают. Оказалось, это были американские военные летчики. Они играли в таких неамериканский футбол. И один американец подошел ко мне через эту проволоку, дал мне коробку папирос и говорит по-немецки, и на американский пилот. Я американский, я это пайлот. Абсолютно. Они играли, а рядом тоже были англичане, которые играли европейский футбол с охранниками, с эсэсовцами. Я не знаю, вы знаете, когда было восстание Варшавского гетто, да?
Да, я знаю.
Да, ну и, значит, часть их послали в этот, в Макао. И один подходит, молодой человек, и говорит, сказал, что я русский, я не знаю, откуда, и говорит, у тебя есть свет. А я сюда носил, только приехал, третий день. Я сюда с собой забрал хлеб и сало. И он мне говорит, дай мне хлеб, и вот за буханку хлеба он мне дал мне свои последние ботинки.
Это еврей, который только что из Варшавы после гетто попал.
Я ему дал, и потом я, значит, подружился с одним молодым евреем, 15 лет, мальчиком, который очень голодал. Я его, значит, от мамы, значит, я там собирал этот горох, ему, значит, давал. Я с ним подружился.
Вы не говорили маме, что даете ему?
Нет. А иногда нас пускали, кто-то сел за лагерь идти, подчиняли даже дорогу, понимаете? Вне лагеря.
Это за лучшую еду или за деньги?
За лучшую еду. И вот этот мальчик, этот летний, он мне говорит, хочешь, пойдем до работы. Я согласился, я пошел с ним. И он, бедный, не дошел, от голода упал. Ну, конечно, не были немцы некоторые люди. Я подошел к немцу, он хотел вот так оставить. Я говорю, что дальше уже немножко снег. Да? Я говорю, задание, я его... Я как-нибудь довезу. Я нашел где-то тачанку, я его на тачанке привез обратно. Он меня не целовал, знаете, после этого. Но после этого я его не видел. Вы не можете представить, как они, немцы, обращались. И тогда даже в Мартхаузене было несколько градаций. Были полосатых одеждах, да? А другие имели свою собственную одежду, и только, значит, на один инч посередине волос и стригли подбой, а с левой стороны было красной краской написан личный номер. Они более-менее чуть-чуть больше получали паёк. А русские солдаты, они были в своей форме, военные, да? И обыкновенно на 10 дней евреи, был один русский, как вроде как бригадир. И наказание носили большой камень вокруг периметра всего Басауса. И часто летели американцы так, чуть ли 20 футов от земли, и фалов показывают. А потом нас часть отпустили и повезли на работы, военные работы около Зальцбурга.
Вас вместе с мамой выпустили?
Вместе с мамой была, и было у меня я две сестры.
Что вы делали в это время? Папа знали с вами?
А папа уже был, значит, прибежал в Клагенфурт, уже в Австрии был. И потом, значит, в 46-м году мы попали в лагерь Паш в Зальцбурге, где нам было 5-6 тысяч русских иммигрантов, среди которых были и много бывших советских. Между прочим, моя мама всегда говорила, не надо играть с советскими, не играть с советскими детьми.
Почему?
Знаете, настолько белая эмиграция распропагандировала сербов против советского всего. И там я пробыл до 40, 1999 года кончил гимназию, у нас в лагере были театры.
А чьи лагеря были вот это?
Русские лагеря, которые заведовали УНРА, International Refugee Organization.
А советы к вам не имели отношения?
Никакого, потому что на Зазбург никогда по советам не было, но в 1943 году советская военная миссия была в нашем лагере, и все, которые были бывшие советские, должны были, они сбежали из лагеря, потому что у американцев был договор, когда решили дать Австрии независимость, что все бывшие советские должны были силой быть вернуты в Советский Союз.
А они были среди них желающие вернуться?
Нет.
А почему? Чего они боялись? Что они могли знать? Тогда информация не доходила, как сейчас мы знаем историю, мы знаем ГУЛАГ. А они же там были совершенно другого повода мира.
Нет, ну знаете что, уже мы белые распропагандировали их.
Русские белые распропагандировали в обратную сторону, что мы уезжали на Запад, а не возвращались на Родину. А у вас не было девчонок, скажем, иллюзии, что вот момент... Ну, понятно, что война была уже проиграна, и никто уже не думал о восстановлении той России, из которой когда-то ваш отец уехал.
Нет, конечно. Но вы что, мой русский язык замер, мы до 43-го года писали букву «Яс».
Нет, у нас блестящий русский. Очевидно, вы много читаете по-русски.
Да, но у меня, видите, что, во-первых, начальная школа русская, да? Гимназия за границей русской. Все-таки 3 года кадетского корпуса. И потом, значит, в лагере была русская гимназия.
И он уже продолжался до 49-го года.
Нет, даже больше. Я уехал в 49-м году. Папа имел туберкулез.